Это подкаст.
Протесты врачей в Дагестане. Запреты о неполных браках для мусульман. Еще один родственник Рамзана Кадырова в руководстве Чечни. Побег из рабства в Ингушетии. Об этом в подкасте «Кавказ. Реалии». Новости 46-й недели 2020 года. Меня зовут Катя Филиппович. Привет. Очередная история о трудовом рабстве. На этот раз в Ингушетии. Местный житель насильно удерживал в загоне для овец 3 человек. О происходящем стало известно только благодаря 18-летней девушке, которой удалось бежать. Она рассказала полиции, что ее вывезли из Невинномысска, пообещав подработку, а в итоге заставили бесплатно ухаживать за скотом. На ферму выехали сотрудники республиканского МВД. Они обнаружили еще 2 рабов. Ими оказались 2 русских мужчин 29 и 52 лет. Они тоже заявили, что их насильно удерживали в кошаре. Несмотря на свидетельства пострадавших, МВД Ингушетии до сих пор не сообщило, возбуждено ли уголовное дело. Выяснить, кто эти люди, в каких условиях их удерживали и где они сейчас, не представляется возможным. Истории современных кавказских пленников все чаще напоминают не классику советского комедийного кино, а сюжеты из фильмов Квентина Тарантино. Весной этого года стало известно о случае, произошедшем в Дагестане. 2 мужчин из Новосибирской области и Ямало-Ненецкого автономного округа поехали на заработки в Ставропольский край. Там за 20 тысяч рублей в месяц они должны были пасти овец. Но вместо Ставрополья мужчин привезли в Тарумовский район Дагестана и заставили работать бесплатно, в счет оплаты проезда. Через 2 дня пленников обнаружила полиция. Хотя зачастую подневольных рабочих в республиках Северного Кавказа удерживают годами, а попадают в рабство не только россияне. В июле выяснилось, что в Карачаево-Черкесии 4 года насильно удерживали гражданина Украины. Он неоднократно пытался бежать, но всякий раз его ловили, избивали и снова заставляли работать, угрожая застрелить. Ему удалось спастись только после того, как он случайно встретил заблудившийся отряд ОМОНа. Украинца вернули на родину, но те, кто его удерживал, так и не были наказаны. Уголовный кодекс России предусматривает наказание за незаконное лишение свободы, но дела по соответствующей статье заводят редко. Вину в совершении таких преступлений трудно доказать. Пострадавшие в большинстве своем люди, мягко говоря, небогатые. Полиция не утруждает себя заботой об их безопасности. А писать заявление под угрозой снова попасть в рабство или быть убитым решается далеко не каждый. Вместо этого несчастные предпочитают бежать. Да и вообще до последнего времени было известно о случаях, когда сами силовики покрывали рабовладельцев. Сейчас, как утверждают правозащитники, ситуация изменилась. Но сколько еще рабов удерживают в неволе, заставляя работать на полях, кирпичных заводах или пасти скот – вопрос открытый. Как открыт и вопрос о том, сколько подобных дел, в том числе о сексуальном рабстве, осталось нерасследованными. По данным волонтерского движения «Альтернатива», на Северном Кавказе до сих пор существуют черные рынки по торговле людьми. Всего в России, по оценкам волонтеров, в рабстве находятся 750 тысяч человек. Пожалуй, главная новость недели, уж точно самая обсуждаемая, из Духовного управления мусульман России. Совет улемов, то есть богословов, выпустил фетву, то есть решение, о запрете мужчинам-мусульманам вступать в брак с женщинами-последовательницами других религий. Женщинам в исламе и до этого нельзя было заключать браки с немусульманами. Согласно религиозному учению, это большой грех. Но и разводиться в случае чего не надо, так как такие браки религия не признает. А вот запрет для мужчин вызвал большой резонанс в СМИ и социальных сетях. Выйти замуж за мусульманина может та немусульманка, которая, например, считает Иисуса не Богом, а Божьим посланником, наряду с пророком Мухаммадом, и признает существование единого Бога. Вместе с этим невеста должна быть готова жить по предписаниям Корана. По крайней мере, так говорится в фетве. Однако появление такой фетвы вовсе не означает, что ее будут соблюдать. Российское духовное управление охватывает всего 20% мусульман, живущих в России. В его ведении находятся 360 мечетей. Для сравнения, в духовном управлении мусульман Татарстана мечетей 1500. Всего в России 7000 мечетей и 80 муфтиятов. В каждом из них есть свой совет улемов, который может издавать свои фетвы. В Чечне фетву о запрете неполных мусульманских браков с готовностью поддержали. Эти браки и не разрешали для того, чтобы их запрещать, заявил муфти республики Салах Межиев. Такой вот парадокс. Браки есть, а разрешения на них, по версии Межиева, нет. В суннитском исламе есть 4 канонические правовые школы. 3 из них и так запрещают вступление в брак с немусульманками. Здесь ничего нового не произошло. А вот 4-я, ханафитская школа, которая считается самой распространенной в России, а также странах Центральной и Западной Европы, Азии и Индии, браки с представителями народов Писания разрешала. Получается, что новая фетва Духовного управления мусульман России противоречит школе, которой принадлежат российские мусульмане. Однако руководитель Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гиреев считает, что в этой фетве, по сути, нет ничего нового.
В республиках Северного Кавказа очень авторитетные местные духовные управления, муфтияты на местах, которые регламентируют образ жизни местных мусульман. Поэтому, я думаю, в регионах так особо, так сказать, присматриваться к фетвам российского духовного управления не будут. И потом, ничего такого они не сделали, чтобы не соответствовало предписаниям. Это же рекомендации. Есть в самой религии предписание, как себя вести мусульманину в этих случаях. То есть ориентиры уже много тысячелетий назад в священных писаниях нам указаны. Они просто констатировали то, что считают важным они на данный момент, да? А у нас эта практика давно действует. Я еще раз объясню, что человек иной веры обязательно принимает одно из, так сказать, религиозных направлений, и только потом создается семейный, так сказать, дуэт.
В Дагестане на фоне второй волны коронавируса продолжаются протесты врачей. Если в начале ноября акцию в Махачкале проводили медики ковид-больницы, которые требовали вернуть уволенного главврача, то теперь протест переместился к зданию Республиканского травматологического центра. Там уже несколько дней в своей машине держит сухую голодовку Салим Халитов, бывший заведующий отделением лучевой диагностики, глава Дагестанского альянса врачей. Его конфликт с руководством больницы и Министерством здравоохранения республики начался в январе. Тогда Халитов пожаловался на то, что аппарат компьютерной томографии стоимостью в 50 миллионов рублей установили в медицинском центре с нарушениями санитарных норм. Из-за этого, как утверждает врач, пациентов нельзя направлять на диагностику, хотя многим она необходима. То есть бюджетные деньги потрачены, а результата нет. Минздрав информацию о нарушениях опроверг, а Халитова вынудили уволиться из больницы. Тогда врач стал проводить одиночные пикеты. Один из них он устроил на крыше многоэтажного дома, напротив больницы, в которой работал. Там он вывесил плакат с надписью «Лжецам не место в медицине». Спустился с крыши Халитов только после того, как на место приехал министр здравоохранения Дагестана. В итоге о проблеме узнал новый глава республики Сергей Меликов. Он предложил врачу Халитову и главе Минздрава решить спор в суде.
Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
Следственный комитет начал проверку в больнице. Сколько времени она займет, а главное, дождется ли ее результата врач, отец 6 детей? Большой вопрос. В пятницу СМИ сообщили, что Халитов прекратил голодовку, но все равно остается непонятная реакция властей на этот протест. Если требование Халитова заключается в проведении независимой экспертизы установки томографа, то почему бы ее не провести, вместо того, чтобы обострять и без того напряженные отношения с медиками в республике?
Сухая голодовка полностью, я исключаю, она будет бессрочная до решения этого вопроса.
В Чечне очередные перестановки в правительстве. Правда, местами меняют все тех же. Родственников главы республики Рамзана Кадырова. В этот раз должность получил его племянник Ибрагим Закриев. Он стал вице-премьером правительства и министром сельского хозяйства Чечни. До этого Закриев руководил администрацией главы правительства Чечни. Вместо него на эту должность назначен Хасмагомед Кадыров. Угадайте, кому он приходится четвероюродным братом? До этого 28-летний Хасмагомед работал секретарем Совета экономической и общественной безопасности республики. Теперь это место получил Аламбек Исаев, в течение 3 лет возглавлявший секретариат главы Чечни. А на освободившийся пост руководителя секретариата назначен Халит Кадыров. Сложная цепочка, но суть вы уловили. Интересно, что новый чеченский зампред Закриев за 7 лет своей чиновничьей карьеры, начавшейся сразу после окончания вуза, уже успел побыть министром, а также мэром Грозного. Новый руководитель администрации главы и правительства региона, Хасмагомед Кадыров, успел поруководить Грозненским управлением МВД, будучи лейтенантом, покомандовать полковниками. С лета 2018 года он занимал должность мэра Аргуна, и уже летом этого года родственник Кадырова пару месяцев возглавлял Совет безопасности республики. Они могли бы на пару вести коуч-сессии о том, как построить успешную карьеру до 30 лет. Но секрет тут один, и он прост. Достаточно принадлежать к семье главы Чечни. Еще в феврале этого года Рамзан Кадыров, ничуть не смущаясь, признавал, что при назначениях своих племянников членами правительства он учитывал степень их родства со своим отцом Ахматом Кадыровым. Какое это имеет отношение к профессионализму госслужащих, которые, как предполагается, должны работать на благо общества, он не уточнял. Кадыров заявлял, что только 3% его родственников получили высокие назначения, а все остальные, цитата, «это рядовой состав с оружием в руках». Хотя еще в 2018 году русская служба BBC посчитала, что из 150 наиболее влиятельных чеченских чиновников 30% являются родственниками главы республики. И с тех пор это число только росло. Это были главные новости Северного Кавказа. 46-я неделя 2020 года. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите в комментариях, какая новость стала главной лично для вас. Меня зовут Катя Филиппович. До встречи в следующую пятницу.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».